памяти Устинова всплыла строчка из материалов секретной лаборатории, с которыми он успел ознакомиться. Вариант пятой модели. В случае обнаружения жертвы, с которой он не в состоянии справиться, начинает издавать упорядоченные сигналы в ультразвуковом диапазоне, способные привлечь других вариантов, находящихся на расстоянии до 1 километра. Видимо, сигналы, посылаемые теми тварями, что уже обнаружили укрывшихся на складе людей, были для вариантов приоритетны над биоимпульсами, источниками которых являлись Стинов, Хук и Кашин. Иначе трудно было объяснить то, что ни одного из них не заинтересовали новые потенциальные жертвы. Из лаза выбрался Кашин. Не давая подняться, Стинов прижал его к полу. «Лежи тихо», — шепотом произнес он. Вскоре появился и Хук. «Куда теперь?» — спросил он. «Туда», — указал в сторону центрального прохода Стинов. Метрах в 50 на противоположной стороне прохода есть щель между стенами ангаров. «Варианты заметят», — сказал Хук. «Другого пути нет». Стинов приподнялся, взял винтовку на изготовку и, пригибаясь, побежал через проход наискосок. Хук, подталкивая перед собой Кашина, побежал следом за ним. Указав Хуку на щель, в которую можно было протиснуться только боком, Стинов развернулся в сторону центрального прохода. Варианты по-прежнему двигались мимо, не обращая на людей внимания. Вдруг один из них отделился от общей массы и свернул в боковой проход. Он передвигался с помощью коротких отростков, свешивавшихся по краям бесформенного тела, подобно бахроме. Стинов замер, держа палец на спусковом крючке. Пробежав 10 метров по проходу, вариант остановился, как будто в нерешительности. Несомненно, он видел человека, либо ощущал его какими-то иными органами чувств. В нем сейчас происходила борьба между 2 составляющими жесткой программы. Одна ее часть требовала уничтожения обнаруженного противника. Другая заставляла двигаться вместе со всеми туда, откуда звучал сигнал вызова. Наконец выбор был сделан. Вариант решительно направился в сторону человека. Стинов поднял винтовку, готовясь выпустить по варианту разрывной снаряд. Что произошло дальше, Стинов так и не понял. Он только увидел, как в 10 метрах от него, от стены, отделился еще один вариант, 2 раза превосходивший по размерам того, что, набирая скорость, двигался по проходу. Стинов направил ствол винтовки на более крупного варианта, который к тому же и находился ближе. Но вариант, вместо того, чтобы наброситься на человека, кинулся в сторону своего сородича. Оттолкнувшись от пола, он, как большой серый мяч, взлетел в воздух и упал точно на 2-го варианта. Находившийся сверху вариант принял форму полусферы. Тот, что был под ним, распластался на полу, пытаясь выбраться из-под придавившей его тяжести. Края серого блина, в который он превратился, взметнувшись вверх, облепили тело 2-го варианта. Две твари сплелись в один серый ком, который, то и дело меняя форму, покатился по полу. Не зная, Стинов, что варианты лишены половых признаков и размножаются совершенно иным образом, он вполне мог бы принять эту сцену за акт совокупления. Если не любовь, то только смертельная схватка могла заставить столь плотно сцепиться двух вариантов. Но в материалах лаборатории не было ни слова о том, что варианты могут нападать не только на людей, но и друг на друга. Возможно, в условиях частичного либо полного отсутствия жертв поведение вариантов претерпело изменения. Если они способны размножаться в геометрической прогрессии, то и изменчивость их должна быть чрезвычайно высокой, а нацеленность на фиксирование и генетическое закрепление вновь приобретенных полезных свойств была закреплена в их жизненных программах. «Ты что, решил здесь остаться?» — тронул Стинова за плечо, выглянувший из проема Хук. Так и не увидев, чем закончилась схватка двух вариантов, Стинов полез в щель следом за Хуком. Четко следуя указаниям, полученным от неизвестного существа, Стинов вел свою группу вперед. Не приближаясь более к центральному проходу, они пересекли еще два квартала, снова воспользовавшись для этого узкими лазами. Чтобы миновать еще один квартал, им пришлось по-пластунски ползти по наклонному желобу водостока, заполненному затхлой, маслянистой на ощупь жидкостью. Стинов то и дело включал аудиосист, но каждый раз слышал только высокочастотный треск. Голос Тейнера, слабый, то и дело пропадающий за шумом статических помех, Стинов услышал только когда они находились всего в двух кварталах от склада горючих материалов. «Что случилось, Игорь?» — спросил первым делом Тейнер. «Мы слышали жуткий грохот». «Кашин взорвал взлетно-посадочную площадку», — ответил Стинов. «Что?» Тейнер то ли не расслышал ответ Стинова, то ли отказывался верить услышанному. «Потом об этом поговорим», — сказал Стинов. «Сейчас нужно выбираться из сектора Ньютона. Он кишит вариантами». «Знаю», — в наушнике сильно затрещало, и Стинов пропустил часть фразы Тейнера. «Нас обложили со всех сторон. Мы слышим, как они скребутся снаружи. Да и видеокамера у центральных ворот работает». «Нужно как-то отсюда выбираться, Карл», — сказал Стинов. «Долго ни вы, ни мы продержаться не сможем». «Но у нас вроде бы убежище надежное», — ответил Тейнер. «Вот если бы только это был продовольственный склад». «По краю сектора тянется старый заброшенный проход», — сказал Стинов. «По нему можно добраться до пожарной лестницы. В секторе Галилея обстановка спокойная. Если там и есть варианты, то неактивные. Если ты еще научишь меня, как выбраться со склада», — вздохнул Тейнер, — «не по спинам же вариантов бежать». «Есть у меня одна идея», — сказал Стинов. «Рискованная, но другого шанса, скорее всего, уже не будет».